Я вас категорически приветствую. Андрей, добрый день.
Здравствуйте.
Скажи, пожалуйста, чем занимаешься?
Ну, уже 3 года как основная моя деятельность – это военкор. Да, освещал 2 года практически, постоянно пребывая в Сирии. И потом вот уже 10 месяцев был на Донбассе, приехал 3 недели как оттуда. Вот. Сейчас временно безработный, думаю, чем дальше заниматься. Ну, хотелось бы, конечно, продолжить то, чем занимаюсь, потому что, ну, как говорят люди, вроде бы у нас с Василием Павловым это неплохо получалось.
Ну, вопрос сразу, как там в Сирии?
В Сирии меня уже год не было, но мы постоянно на связи с моими друзьями, офицерами. Все, кто смотрел наши фильмы, они примерно их лица помнят. Мы постоянно с ними на связи, ВКонтакте. Вот, и ситуация в Сирии сейчас воодушевленная, народ приподнят. Матери, которые думали, стоит ли там как-то отпускать оставшихся сыновей, потому что есть семьи, где потери там по 3-4 сына в семье погибло. Вот, естественно, обыватель, он начинает думать, как жить-то дальше, если вдруг власть не выстоит. Тем более, что 80% населения, которое так или иначе оказывается в зоне конфликта, так или иначе бежит под кровавого диктатора. Вот, что не укладывается с концепцией наших заокеанских партнеров, но реальность такова.
То есть дуракам непонятно, что вот здесь убивают, а вот здесь не убивают, да?
И до них как-то это не доходит.
Выбор небольшой, в общем-то.
Мы когда в Сирии работали, мы один раз сидели так в приватной беседе с журналистами CNN в гостинице и говорили им, вы знаете, у нас есть кадры, которых ни у кого нету. Ну, потому что никто тогда на технику, на танки камеры не ставил, и никто этим не баловался особо. Вот, мы им сказали, что у нас есть абсолютно кадры, у которых ни у кого нету, они сказали, ой, нет, нас интересует только с той стороны видео, то есть ваши там потуги, они нам вообще никак не интересны, вот. И, соответственно, они, даже если им много и упорно говорить, что вот смотрите, вот, вот гражданские, за которых вы боретесь, вот они бегут под кровавого диктатора, что же вы делаете? Они все равно этого не услышат, они не хотят этого слышать и видеть.
Задачи другие, по всей видимости.
Конечно. Так вот, те матери, которые еще, ну, начинали уже подзадумываться, что все-таки 3 сыновей потеряли, вот, например, там у нас... Ну, у нас тоже много друзей, почти половина уже погибло с тех, с кем мы работали там. Вот. Сейчас, наоборот, матери воспряли духом, они говорят, да, я боюсь потерять оставшихся сыновей, но я верю, что победа будет за нами, спасибо России. И все воодушевились так, идет такой подъем патриотический. Вот. И это среди суннитского населения, нам постоянно вталкивают, что там только алавиты борются. Страна 75-процентная, а вся армия алавитская. Ну, на 75% из суннитов, а якобы вся армия алавитская. Это все равно, что, например, российская армия была бы вся из чеченцев, потому что у нас там чеченцы, вот они воинственные, вот у нас там 2 миллиона их населения, вот они бы все в армии были. Что совершенно не так. И...
Что-то много как-то.
Да-да-да. Сирийская армия получается точно так же. С процентом соотношения 75% также есть. Это сунниты, и много наших друзей, которые сунниты. И нам даже офицеры рассказывали, там, вот у нас один генерал, он сам алавит, у него жена суннитка, вот. И он вплоть до того, что сало привозит с командировок куда-нибудь там, к друзьям, порежет его, так она все это потом складывает и выбрасывает все, к чему свинина прикасалась. Но это не мешает людям жить совершенно как бы, в мире, в согласии, то, почему раскол пытаются провести. Вот. Ну, в Сирии поэтому воспряли духом, народ воспрял духом. Я надеюсь, что мы надежные партнеры окажемся, что не будет таких вот прецедентов, как раньше мы там Ливию уступили, там еще что-то, что мы все-таки покажем, что мы не бывшая сверхдержава, а нынешняя сверхдержава, что мы, у нас есть амбиции, у нас есть интересы, и мы должны эти интересы отстаивать. И наш партнер, вот Башар Асад, законно избранный, законное правительство. Потому что мы были как раз там, когда были последние выборы. Мы как раз были, тогда минометом обстреляли наше посольство рядом, и мы видели... Ну, то есть, одно дело, когда тебе показывают через телевизор, а другое дело, когда ты приходишь в толпу людей, и ты видишь лица этих людей, ты видишь, что нету там никаких там злобных КГБшников, стоящих за каждым там человеком с плакатом, и мы это все видели, и народ действительно... Ну, как им отказаться от Башара, если их будут вырезать? Если Башар это стал просто синоним... сопротивление, и люди его поддерживают, и поэтому там альтернатив-то не было, за кого голосовать, если у них, если это верховный главнокомандующий главной войны, которая у них сейчас идет, это глупо было бы сейчас вот народу как-то взять и отказаться. Вот.
Опасно ли твое занятие, заезды эти в зону военных действий?
Ну, Скажем так, вот много было таких даже в интернете комментариев, что типа, если они там бои снимают, ну, там были такие высказывания, что типа, бои, которые мы снимали постановочно, потому что противника-то не видно. Угу. Я, конечно, иронизировал до какого-то времени, мне что, еще на ту сторону сбегать, чтобы вам монтаж киношный сделать, что вот там наводится этот. Хотя я потом начал находить видео боевиков с той стороны и посредством Ютуба совмещать эти ролики, там, аннотациями перекидывать их, чтобы с пояснениями зрителям, почему вот противник так его не видно, почему, как бы этот. Вот. Но в серии меня проносило, там, после 8 выстрелов снайперов по мне конкретно, которые задокументированы, скажем так, я перестал это уже потом считать, но меня там как-то все проносило. Там было, что снайпер выстрелил, меня отчеркнуло по голове, убило водителя. Вот. Наш переводчик тогда спас нас, он схватил руль сзади и так вырулил машину. У нас скорость где-то 110 км в час была тогда. Вот. А на Донбасс приехал, не ожидал, что туры станут. Ну, как бы сменилась немного тактика применения противотанковых управляемых ракет, которых я в Сирии видел всего 2 за 2 года. Угу. Вот. А тут я на Донбасс приехал, и как-то сначала слышу звуки такие летают, ночью обстреливают дома. Я просто 3 дня был в поселке Спартак, и мне говорят, это птуры. А я все время как немножко скептицизм так отношусь к такой информации. Думаю, ну как это, птурами бьют по дому кирпичному? То есть КПД выстрел никакой. То есть сам птур стоит около 10 тысяч долларов, выстрел к танку стоит около 30 долларов. 2 раза из танка выстрелили, дом разнесет. А тут 25 птуров в дом просто всаживают в тупую. КПД никакого, даже ни одного раненого, потому что мы в другом месте сидим. И дом не заваливается. Ну что там, дырки в кирпиче остаются.
Может, они меткость отрабатывают?
Ну, дорогое такое у них этот, отработка меткости.
Ну, это же им от Советского Союза досталось. Не сами же производят-то.
Ну, тем не менее, все равно как-то можно рассчитать там противника, сколько у тебя, в конце концов, этих птуров, и как-то рассчитать на плотность сил противостоящих тебе, там, бронетехники, как-то какие-то выкладки иметь вообще неплохо было.
Ну, то есть, уровень боевой подготовки крайне высок.
Да. Вот. Ну и купился я на то, что как-то не ожидал, что они будут ПТУРом по отдельно стоящей пехоте срабатывать. Мы находились, получается, от противника в 2 километрах, поэтому нас могли достать ЗУшкой, танком, либо вот ПТУРом. ПТУР я не рассчитывал, стоял, снимал, думал, ну вот сейчас уже отойду там за плиты, спрячусь. Вот. Ну, наша задача была там зеленку прочесать, потому что там корректировщики заходили в предыдущий день. Вот, и звук такой, я на солдата отвлекся, этот звук как-то не очень расслышал, потом вспышка меня унесло на 3 метра, думал, ногу оторвало, потому что я ее не чувствовал, потом посмотрел, нога на месте, вскочил, побежал. Вот, месяц в больнице потом. Вот, а тактика боя тогда была очень хорошо продумана, там был бывший офицер спецназа ГРУ, такой ветеран. Вот. И его задача была, мы хотели вытащить танчик на себя. Вот. Если бы танчик вытащили, там на него была засада нашим танчиком. Я точно так же камеру на танк поставил, все, думал, сейчас сниму. Вот. Но противник решил ПТУРом. Ну, как бы меня выбили, потом через несколько дней все-таки этот танчик достали. Вот. Ну, а моя работа на месяц приостановилась. Лежал в госпитале. А лечили неплохо. Мне, в принципе, никаких нареканий таких нету. Вот, руку более-менее так залечили. Было, ну, осколочное ранение. Вот. Потом выписался, продолжил свою работу уже отдельно от гуманитарного, ну, от фонда Глеба Корнилова. Решил создать свое информационное агентство, потому что четко понимал, что информационное противодействие той агрессии, которая против Донецкой Народной Республики, а стало быть и Российской Федерации, она вот в военном плане, в военной журналистике, она проигрывается. Вот. Хотел своими средствами на добровольных началах быстренько сделать такое информационное агентство именно фронтовых новостей, понимая опыт сирийского конфликта, потому что, ну, я много раз об этом говорил, когда мы в Сирию приехали, была информация такая, что все, вот-вот завтра Дамаск падет, все пропало, пиши пропало. Средства массовой информации, которые так или иначе отстаивали точку зрения сирийского правительства иностранные, они, как правило, бежали оттуда, это мы туда прибежали наоборот, и сунулись в самое горячее, это вот Дарая на тот момент была, это боевики пытались вторгнуться прямо уже в городские кварталы самого Дамаска. Там их остановили атаку, И вот мы приехали, и как мы посмотрели своими глазами, что происходит. На тот момент у меня опыта особо не было, я так, ну, как оператор просто выступал, и чуть-чуть монтаж. Вот, тогда все, так скажем, военную составляющую нашей работы просветил меня Василий Павлов, который приехал на 3 недели позже. Вот, с меня это монтаж, обучение его съемки, с него объяснение мне, как, что происходит вообще. Потому что одно дело, вот я вижу, танк пошел, стреляет, это все понятно. А каким снарядом и зачем он это делает, и что должна пехота в этот момент делать, и в чем крутость сирийских танкистов, потому что я до этого танкистов не видел, не знал и про их там специфику работы. И вот Василий Павлов мне начал говорить, что сирийские офицеры, сирийские танкисты очень крутые, молодцы, грамотно действуют, начал мне это все пояснять.
И в чем же крутизна, отвлекаясь?
Ну, тогда же доктрина
мне была... Василий Павлов не рассказал про крутизну сирийских танкистов.
На тот момент же после Чеченской войны вообще было много выводов таких, что танк уже как средство войны устарел, все их надо списывать, потому что вот там типа разнесли их. Вот. А сирийцы на один танк выдвигающийся, это 100 человек прикрытия, танк выступает не такой бронированной дурой, которая выкатилась и давай там стрелять налево-направо, перезаряжая спокойно. Если экипаж выучен, это 90% успеха применения наших надежных Т-72-ек. Это, то есть, даже в момент перезарядки, то есть, стволом водить, нервировать противника, обстреливать все, перезаряд орудия, прикрытие танка, подход танка. Танк используется не как такая бронированная дура, а он используется как хирургический инструмент, то есть пехота движется, находит очаги сопротивления, танк аккуратненько выходит из-за прикрытия, бахает, отходит. Ну, если надо, там уже прикрытие пехоты, в зависимости от ситуации в бою.
То есть, в первую очередь, это передвижная пушка.
Да. То есть... Понятно, что в городском бою, тем более 72-ка имеет хорошее бронирование лобовое, а все, что сбоку и сзади, оно практически уязвимо. Вот. Ну, для средств поражения, такими как РПГ-7, если с бортов бить, там удовольствие его пробивать. Вот. Соответственно, танк надо выводить так, чтобы он не подставлялся этими углами. Вот. Ну и аккуратненько. Это хирургический инструмент в руках танкистов. Вот он мне даже там многие нюансы показывал. Он активно критиковал танковый биатлон, который в России происходит. Я его спрашивал, почему. А он говорит, так наводчик, он должен наводиться пальчиками, кончиками пальцев. Если он перед этим участвует в погрузке боекомплекта, у него руки будут потом вот так. Но после штанги попробуйте написать каллиграфическим почерком сочинение. Вот. И мы видели это, что экипаж танка – это практически как экипаж самолета. Они не участвуют в обслуживании танка. Они выехали с боя, вылезли, пошли отдыхать. Наводчика вообще никто не трогает. Механик поясняет там, обслуживающему персоналу, как на Формуле-1. Вот мы подъезжали, танк выходил из боя, приходил машхур, ему объясняли, что там, где там, как там, что, ну, какие неполадки возникли. Тут же начиналась чистка основного орудия, заряд БК. В этом участвовали другие солдаты, экипаж в это время отдыхал. Особенно это вообще никак не касалось стрелка. Поэтому стрелок там у нас и показал в одном из фильмов, когда вылезает гранатометчик, и у них происходит дуэль. Хусейн был на месте наводчика. Он просто водил стволом, контролировал периметр, увидел боевика, и вот он моментально среагировал. Тот успел выстрелить, но не успел навестись. И Хусейн ему в ответку. Мировые очень много читала, ну, вообще мы пробили сердца, скажем так, американской военщине. Наши фильмы начали изучать у них там в школах.
Может, правильно Василий ничего не рассказывает, чтобы всякая сволочь чему полезному не научилась.
Вот, но мы же то, что нужно, мы же не рассказываем. А на тот момент стояла же задача какая? Было такое мнение, что сирийская армия закидывает трупами боевиков, что боевики, они настолько опытные, крутые, и вообще армия уже рассыпана, что отдельные очаги сопротивления, что они недееспособны, они не способны навязывать инициативу боя. Вот. Наша задача была показать, как происходит именно сражение, естественно, опуская те нюансы, которые не должен видеть противник.
Так и чего начали американцы смотреть ваши ролики?
Они начали смотреть, они начали болеть.
Как определил? А? Комменты пишут.
Они писали мне, они выходили на меня и на английском. Uh-huh. И у меня английский слабый, я часто показывал кому-нибудь, чтобы мне перевели, что вообще там пишут. И мы пробили их сердца, они начали сочувствовать сирийской арабской армии, они начали болеть за них. То есть они говорили, что мы ждем как сериал ваших новых серий про то, как молодцы сирийцы борются. То есть мы своей работой показали западному обывателю лицо сирийского солдата, потому что один раз меня Васим спросил, типа, что ты здесь делаешь вообще? Потому что мы там денег-то не зарабатывали. Я говорю, ну ты понимаешь, Васим, когда я сюда ехал, я ехал из любопытства. Но проштудировав, что пишут ваши оппоненты и вообще как бы ваши даже союзники, у меня сложилось впечатление, что сирийский офицер, он с утра съедает младенца, днем насилует обязательно девственницу, вечером убивает какую-нибудь старушку ради развлечения. Вот. А тут я приехал, я увидел, как вы боретесь, что вы делаете, как вы там... Когда они по 4... Уже, получается, 4 года они живут вот в этих развалинах. Они вот как занимают какой-то район. Вот. Ну, например, даже эту Дараю. Как-то мы говорили, населенный пункт небольшой, там 200 тысяч населения. Население выгнано. В масштабах карты это совершенно мелкий населенный пункт. Почему так долго держится? Конечно же, сложные фортификационные сооружения. Конечно же, очень противник действительно подготовлен, у него много оружия, у него снабжение, все налажено, все отлично. Ну а плюс, если все-таки взять сирийскую армию полностью бросить, понести огромные потери и зачистить эту Дараю, выбьют их из этого Дараи, а потом они где-нибудь сгруппируются в другой квартал города. Если уж Дарая уже так влипла, почему бы их там не молотить постепенно и вести с ними позиционные войны, бои? К тому же это сберегает ресурс техники, потому что те танки, которые... Вот до сих пор я смотрю видео, если какое выходит с той стороны, вот от моих ребят, да, эти танки по 4 года воюют. У них там настрел чуть ли не в 2-3 раза переработка ресурса пушки. Вот. В крайнем случае ему само орудие меняют, ставят новые, и этот же танк вот уже по 4 года воюет. На этот Джобар... туда вошло 17 тысяч боевиков. Когда мне эти цифры озвучивают, я, конечно же, всегда со скепсисом отношусь. Но потом я активно начинаю смотреть оппозиционные сайты, нахожу карту Джобара, нахожу, там была воинская часть внутри Джобара, там было несколько полицейских участков крупных. И я просто посмотрел одно из видео, где совершенно детский блокпост сирийской арабской армии атакуют 300-400 боевиков. На один блокпост они накидываются, чтобы его раздолбать. А учитывая, что они взяли в окружение целую воинскую часть, где были Т-55 танки на вооружении, тем не менее, и заблокировать ее. Вот. Это говорит о том, что туда вошла действительно огромная группировка, у них были складировано там оружие, и потом мы даже когда снимали, я там в Аль-Кабуне, это примыкающий район, я там снимал продукты из Саудовской Аравии, из Турции, то есть снабжение все туда было подведено нормально, и это зашла 17-тысячная группировка. Противостояло им на тот момент, остановило их продвижение в сторону российского посольства 4 танка. Это вот наши друзья с Дараи просто сняли 4 танка, ночью приехали, ударили по ним, заблокировали линию фронта, подошли основные силы. И вот ну, на тот момент вся вот эта 17-тысячная группировка перемалывалась 20 танками.
Что-то не очень хорошо они воюют. Нет?
Кто?
Негодяи.
Негодяи? Нет, они хорошо воюют, но и противник у них, сирийская армия, просто достойно им давала сопротивление. И ну, вот так вот там происходили. Ну вот даже один бой, последний мой, мощная атака с восточного направления, который я отмонтировал, работая в Ани Ньюс еще, это мощная атака с восточного направления. Боевикам дали... направление удара, рассказали им все. Ну, то есть, была утечка специально для них. Они сконцентрировали...
Опять секреты выдаешь, ну?
А нет, это уже же все опубликовано, это я рассказываю то, что этот... Им был слив, вот, они на этот слив повелись, они сконцентрировали 1900 человек на направлении удара. И там просто была такая тактика выбранная, там узкая школа, узкая площадь между этими бизнес-центрами. Им сказали, ну, что будет атака определенным образом, а потом просто 5 танков выскочили в эту площадь, развернули стволами и начали в упор расстреливать эти здания. А РПГ на этой дистанции не взводятся. А боевики ожидали удара немножко с другого направления. И получается, танки выскочили в эту, на эту площадь и начали их просто, ну, бронебойными, осколочно-фугасными внутрь забрасывать и крошить их. За один бой было убито 300 боевиков. Вот. Я спускался в подвал, я видел трупы, мне сказали не снимать, потому что в Турции, в Сирии работает комитет национального примирения, типа, зачем показывать вот,
такую прелесть.
Да. Такую прелесть, да. Поэтому камеру я выключил, но я видел тела боевиков, просто их так скидывали туда, там, в одну кучу. Вот. Их накрошили 300 человек, соответственно, каждый танк отработал где-то по 10-15 снарядов, так как, ну, это дядя Вася мне рассказывал, что, ну, я его дядя Вася называю. Вот, он рассказывал, что снаряды эти все старые, вот, соответственно, стоили они в Советском Союзе 30 рублей, соответственно, $30. Вот она цена вот этого боя. Да, в бою, к сожалению, погибло 4 бойца. Вот, погибло, была допущена некая ошибка, то есть операция была спланирована, но по ошибке, просто вот в бою всегда бывают ошибки, была допущена одна ошибка и погибло 4 бойца, 2 офицера и 2 солдата.
Досадно.
Вот. Это досадно, да, это была ошибка, ее учли, и вот в том числе нас недавно с Василием Павловым где-то на каком-то паблике назвали военными, ну, из статьи следовало, что мы военные советники, что Россия научила сирийцев ставить на технику камеры, чтобы потом анализировать. Действительно, мы потом свои материалы спокойно давали пацанам, чтобы они посмотрели, откуда были выстрелы, как это все происходило. Вот. Но были сделаны выводы, то есть была рассмотрена операция. То есть ребята, после каждой операции идет совещание. Там вот генерал мне очень понравился, имя не буду называть, вот, про кровавого диктатора. Этот генерал каждый день созванивается с Башаром. Башар просто раньше этой бригады командовал. Он каждый день с ним созванивается. Жена у этого генерала живет в Соединенных Штатах Америки. Никто этого генерала с места не турает. Он после каждого боя или перед каждым боем, солдаты сидят на позиции, офицер опрашивает солдат, как по-вашему предпринимать атаку. Солдаты излагают, офицер излагает старшему, и все потом коллегиально решают, как вести наступление. Солдат берегут, мы это показывали, когда это буквально моя первая командировка. Мы идем вместе с штурмовым отрядом, мы должны были зайти прямо в дом. Угу. Там пространство где-то, ну, метров 7, наверное, вот так вот. Надо перебежать из одного дома в другой. Танк отработал, пыль поднялась, все, мы начинаем выходить, снайпер начинает долбить. Стреляет из СВД, один снайпер, по щелчкам это было характерно. У него в магазине 7 патронов. Казалось бы, ура за родину, за Башара. Все бы ринулись туда, ну, троих-четырех бы снял снайпер. Угу. Но зато в дом бы вошли. Солдаты видят, что снайпер работает. Капитан видит, что солдаты, ну, будут потери. Угу. Дом стратегического значения не играет. Угу. Стратегически, ну, взять этот дом сейчас или взять его через пару часов решающего значения не имеет. Докладывает генералу. Генерал сначала возмутился, но тут же приехал на позицию, сам подошел, посмотрел, сказал: все, выводить танк, уничтожать огневую точку противника. Угу. Солдат берегут, мы это показали. Вот. Ну, вот так вот мы в Сирии поработали. В Сирии было интересно. Соответственно, вот этот опыт, который у меня есть, который... Мы же, получается, благодаря системному мышлению офицерскому Василия Павлова, а моему образованию журналистскому, мы как бы постоянно дискутировали за чашечкой кофе, как, что здесь происходит хорошо, что здесь происходит нехорошо. Вася всегда скептик, я всегда оптимист. Мы так баталии устраиваем на равных. У него нет никакого пренебрежения тому, что кто я такой, если я даже не служил. Ну, мы сидим так, разговариваем, выносим какие-то свои решения, как это лучше осветить, как это лучше показать, что бы нам в России нужно делать, чтобы противодействовать той угрозе, которая там же противник выучивается, там же мы видели надписи вот этих вот наших собратьев по государству, да, это вот там дагестанские, чеченские пацаны, которые...
Сограждан, я бы так...
Да, сограждан, назвал, да, которые туда едут, одурманены идеологии. Мы слышали радиоэфире их, вот. Они туда едут, они там учатся. Они учатся. Дело в том, что мы пока еще не вели войну террористическую. Мы вели войны.
Антитеррористическую.
Мы вели войны, грубо говоря, с партизанскими такими отрядами.
Да.
Вот. А именно вот таких вот террористических атак на города, когда они, ну, в общем, специфика захвата.
Это Василий рассказывал.
Да, вот. Да. И мы с Василием Павловым смотрели на это все, мы анализировали. Он анализировал, как вояка этому противостоять. Я анализировал, как этому противостоять, как журналист, понимая, что, как, ну, видя этот конфликт изнутри, понимая, что там. Поехал в Донецкую Народную Республику, предлагал в корпусе Министерства обороны Донецкой Народной Республики свои услуги. Вот. Остались глухи. Василий Павлов здесь борется в своем направлении. Мы решили, что Василий Павлов здесь пытается на местах решать вопросы с патриотическими движениями. Я в рамках того, что еду на Донбасс, пытаюсь там решить это с точки зрения военной журналистики, как бы двигать проект вперед наш. Вот. Пока у нас не очень все нормально получалось, но мы руки опускать не привыкли.
А в чем причина?
Что можем-то делать? Не слышат, не видят.
Нет выхода просто на большую
вообще,
аудиторию или
вообще
что?
Нет. И выхода на большую аудиторию, и не слушают. И вроде бы благодаря там Спарте, вот Моторола, очень умный мужик, вот я познакомился с ним, мы с ним дружили. Ну, угу. Он тоже, я подранок, он подранок, мы физкультуру вместе делали, чтобы руки восстанавливать себе. Вот. Очень умный мужик, все, что я ему говорю, он слышит, он меня сводил с... какими только, возможно, людьми. Там, я разных людей повидал в Новороссии, пообщался. И я предлагал им концепцию, я показывал, как давайте вот взаимодействие начнем с этого, с этого, с этого поэтапно.
Ну, а, извини, перебью, концепция, она про что? Про информационное воздействие?
Информационное или... воздействие и на противника, и на своих, потому что...
А в чем заключается, если не секрет, твоя концепция?
Там специфическое, лучше все-таки это... Ну, а зачем, если я сейчас это буду озвучивать, они будут там же тоже анализировать, там же тоже не дураки, они смотрят, понимают, и более того, они уже этим занимаются, они уже активно внедряют ну, эти технологии, и информационное противодействие Донецкой Народной Республики на данном этапе она проигрывает, и там просто вот русский характер, когда пацаны сидят в окопах, грязные, немытые, ну, понятно... Молодая армия, за один год не наладишь вопросы тылового обеспечения, вот это все. Это все понимают. Но вопросы сами пацаны иногда говорят, мы здесь что делаем? Вот что мы здесь делаем? И приезжаешь, ну вот я понимаю ситуацию в мире, там все, я им сижу, рассказываю, что происходит, что они на острие атаки, борьбы за нас, вот, они герои, они молодцы, у них глаза загораются. Потом я уезжаю, через два дня приезжаю, глаза опять. То есть они герои, они вот прямо сейчас, вот прямо на них попрут, они помрут, они будут стоять намертво, вот. Но, а как вот борьба за сердца тех, кто на той стороне, а как борьба за сердца тех, кто вот думает идти ему в окопы или не идти? Вот эти вот очень многие нюансы. Приходим к тому, что с чего начиналась Сирийская Арабская Республика. Сирийская Арабская Республика в 2011 году начиналась с чего? Победный тон. Микрофон. Мы находимся на передовой линии, хотя передовая линия в километре. Сейчас наши бравые солдаты бегут за танком. То есть постановочное видео. Сейчас они пойдут в атаку, уничтожат противника, а города почему-то уступаются. А почему-то это завал, там завал. А почему-то там боевики взяли в плен солдат, избили их, заставили их сказать, что их гнали на убой. А противовеса нету. Журналистов грамотных на передке нету. А если на передке неграмотный журналист, так это засветка позиции, убийство своих потом. Много нюансов, которые не учитываются, и получается, что сейчас в Донецкой Народной Республике приезжаю на позиции, записываю пацана, который говорит, да, вот я там этих укропов буду биться до последнего, а потом претензии, что ополченец выглядит некрасиво, курит в кадре, вообще он какой-то, а вы его форму-то оденьте. Или мне с собой... Ну, я вообще не люблю, когда на меня вот так вот давят. Это не мой стиль работы. Меня в Сирии так не давили. В Сирии солдаты вон ходили в футболках, в чем только этот. И сирийское руководство все-таки поняло. Хотя там были кондовые офицеры, которые... Как это так? У него петличек нету. Так и... Пацаны, 4 года у тебя на позициях живут в этих разбитых домах. Они герои. Да, грязные. А кто чистый на войне бывает? Я сам, когда на оппозиции приезжаю, там, хоть я каждый раз там, и мне хорошо, я поехал, я отснял, приехал в гостиницу, скинул все в стирку, на следующий день чистенько одел, а пацаны?
Ни гостиницы, ни
стирки. А начинается, вот какой-то там сидит генералишка там, и здесь, получается, молодая республика уже начинается с того же самого, то же самое начинает вводить.
К вопросу идеологического противостояния. Вот на Украине нацисты, вот там бандеровцы и прочая сволочь, захватившая власть путем государственного переворота. Вот у них там ленинопады. Это там сценарий всегда одинаковый. Сначала им навредил коммунизм, а следующий шаг, оказывается, все коммунисты были русские. А значит, это был этнический геноцид против нас, щирых украинцев, это вот москали проклят, все везде сводится к одному и то же, и тому же. И
везде,
вот,
везде,
и вот в Донецке, передний край, где люди сражаются, как нетрудно догадаться, за Россию. Не столько за самих себя, сколько за Россию. И в это время, вот в этой самой России, на государственном телеканале, да, самом главном, так сказать, вот выпрыгивает персонаж по фамилии Жириновский и начинает орать, что а вот Владимир Ленин – это, оказывается, главный преступник 20 века, который угробил Россию. Это он во всем виноват, это коммунисты во всем виноваты. То есть, этот самый Владимир Жириновский слово в слово повторяет то, что говорят бандеровцы на Украине. И выступает ровно с теми же самыми предложениями. Всех Лениных надо выкинуть, историю переписать. А, соответственно, наши предки, которые воевали... Я бы обратил внимание известных персонажей, что во время празднования праздничного парада Победы 1945 года все немецкие штандарты летели к подножию мавзолея Ленина. И этот Ленин для наших предков был вообще мегачеловеком. И неуважение к оному – это прямой плевок и в наше в прошлое, и в предков. Ну, так здесь вот укронацисты, а здесь вот Жириновский, который говорит абсолютно то же самое. А пацаны на передке, они что об этом думать-то должны?
Ну, когда у них, получается, в тылу начинается... Тут пацан стоит, отстаивает эти идеалы. Они же действительно... Вот,
это же издевательство над хохлами. Так все... у вас непонятно, не то перемога, не то зрада. А у вас?
Да, да. А все, вас все, все парни в ДНР, они гордятся, что у них везде Ленины стоят, что они уважают историю, да, свою страну. Да. А тут, получается, у них выходит в тылу и начинает этот агитация. Но вообще, Владимир Вольфович – это такой персонаж.
Не будем он рекламировать уже, Владимира Вольфовича. Он отвечает, освещает точку зрения определенной части нашей элиты, так скажем. Ну, а что парням-то говорить? Я лично не понимаю. Что парням говорить? Как парней сподвигать, извините за тавтологию, на дальнейшие подвиги? Угу. Как? Что должна делать наша пропаганда?
Внять не работать. Надо самим сформулировать. Надо не бояться. Сейчас идет некий... У них шиза идет сейчас в столетии этой революции. Они начинают немножко побаиваться ее и начинают мазать, бояться. Сейчас получается, у нас вот такая вот средняя прослойка чиновничества.
Они кто?
Элиты.
Наши или их?
Наши. Угу. У нас, получается, есть прослойка такая между народом и элитой. Это чиновничество, вот это вот мелкие пакостники, которые за то, чтобы туда реляции победные отсылать, вниз просто всячески боятся любой координации. Моя задача вообще донести до элиты, до власть имущих, даже для тех же кошельков, что мы сейчас не готовы пересматривать и расшатывать ситуацию в стране, мы готовы защищать статус-кво, который сейчас установлен. Они же, боясь тактически, что вот сейчас будет столетие революции, они боятся низов, неоправданно вообще боятся.
Как это неоправданно? А вот был последний день Победы, и вышло 12 миллионов человек. Или 14. Они не за демократию вышли голосовать, они вышли почтить память предков, которые под руководством верховного главнокомандующего победили, имя которого упоминать нельзя, а мавзолей надо закрыть тряпочкой, понимаешь, это к подножию которого летели гитлеровские штандарты, его тряпочкой надо закрыть. Боже упаси, чтобы вы не вспомнили. Это типичное проявление того, на базе чего народ объединяется и что он помнит. Вот если он помнит вот это, наверное, кому-то это сильно не надо.
Ну...
Отсюда и боязнь, ёлы-палы, потому что ничего другого они предложить не могут.
Они концепцию, они сейчас идеологический кризис, они сами ничего предложить не могут, но боятся любого поползновения, которое кажется им, что может привести к новой революции. Революция, на мой взгляд, это сейчас не тот вектор. Вот сейчас вдоль наших границ будут зажигать новые конфликты. Если мы сейчас внутри общества будем панически бояться, кто-то будет революцию бояться, кто-то будет претендовать на то, чтобы отменить итоги приватизации, хотя это абсолютный популизм сейчас. Вот мы, ну как бы я хоть и ребенком был, да, но я видел, что многие заводы стояли, вот его приватизировали, его уже распилили. Ну, отменил ты итог приватизации, дальше что, куда?
Новый завода-то нет. Надо.
Я согласен. А деньги эти где уже? Как ты их найдешь? Они уже давно выведены. Сейчас вот копаться в грязном белье, когда у нас, вот, когда у нас враг уже в подбрюшье.
У ворот.
Вот да. Сейчас просто я...
А где враг?
Вот я нахожусь на Донбассе.
Так.
Мне пишут, у меня там 9 тысяч подписчиков ВКонтакте. Мне пишет девочка, студент там 4-го курса. Меня там вот какая-то контора американская, около голливудская, предлагает поехать в Нагорный Карабах поснимать, как там люди думают. Я ей пишу, ты понимаешь, что тебя туда не пустят? Она говорит, ну, они говорят, да, возможно, вас не пустят, просто поснимайте Азербайджан, какой он есть.
Походи вокруг.
Рынки, людей, поспрашивайте, как они живут последние там 20 лет. Этот... Ну, я с ней так пообщался, я говорю, ну, ты понимаешь, что тебя могут использовать в черную? Хотя это первый звоночек, я думаю, может, я параноик все-таки, ну, что зря на девочку-то это так. Ну, говорю, ну, ты на всякий случай сама посмотри. Проходит еще неделя, мне пишет из другого творческого вуза мальчик, которому это предлагают. Потом еще один мальчик пишет, то есть уже три человека. Приезжаю в Питер, мой друг документалист, его нанимают, вот он поедет в марте в Азербайджан снимать. Первый раз случайность, второй раз совпадение, третий закономерность. То есть противник наш геополитический берет стратами информацию о том, как, какая ситуация в стране и как ее раскачать. Азербайджанцы в Сирии воюют вот так вот. Их очень много там. Соответственно, вот этих
сейчас... Со стороны негодяев?
Конечно. И их сейчас развернут. А если мы Украину не занимались, чем они там, чем их учат там 23 года, и получили, что братский народ на нас пошел, то что говорить о Средней Азии, где тоже, вот, например, если Туркмению взять, они тоже изобрели колесо, амазонки от туркменов, пирамиды от туркменов, фараоны от туркменов, те же учебники, и те же учебники от фонда Сороса, где русские колонизаторы, да. Русские угнетатели, да. Русские поработители. Соответственно, это целое вот просто все подбрюшье. За 23 года выросли здоровые мужики, которым говорили, что русские этот. Потом они приезжали сюда на заработки, а об них ноги вытирали и гнали отсюда.
Еще понятнее все становится.
Для них все понятно. И сейчас, вместо того, чтобы мы туда поехали как-то работать, например, вот, ну, там, с тем же дядей Васей мы там, не знаю, вот просто привлеките нас, мы на основе тех фильмов, которые делали, мне же пишут и чеченцы, и дагестанцы, парни. И сколько раз мне писали, говорят, ой, спасибо, мы посмотрели твои фильмы, поняли, что не надо, потому что вербовщики работают в Дагестане. И парни хотели ехать туда, в Сирию воевать. Посмотрели наши фильмы, поняли, что что-то как-то не то. Начали больше задавать вопросы вербовщикам. Вербовщик отвернулся от них, назвал их кяферами. Просто он в Дагестане не может их сразу пырнуть. Он пока просто их вербует. Вот. Соответственно, сейчас, что мы видим из вот этого простого примера? Активных граждан всегда меньшинство. На три человека, которые мне написали, сотня, которые мне не написали, и уже туда поехали, и уже снимают. То есть наш противник используют срезы со всех страт. Вот студенты привезут информацию, стало быть, где-то чиновники привезут информацию, где-то из корпуса МИДовского привезут информацию, где-то от силовиков привезут информацию. И у них будет хороший срез информации о том, как живет социум, где у него болевые точки, где на них надавить. Азербайджан их не интересует. Их интересуют мы. То есть это нам. В подбрюшье, и нам беженцы. И с беженцами заходят сюда те, кто должен потом зайти и устроить в наших городах вот такие джобры и
дарай. То же самое, да. Ну, я замечу еще, так сказать, примарку краткую, что Нагорный Карабах – это то, с чего начались все национальные конфликты в бывшем Советском Союзе.
А если брать аналогию с нашим, ну, во всяком случае, как я вижу...
Почему... Это, кстати, еще, извини, перебью, ремарку сделаю. Академик Сахаров, известный миротворец, всеми силами поддерживал, что армяне лучше азербайджанцев, все у них хорошо будет, надо только вот отвоевать свой кусочек. Таких и надо слушать, по всей видимости. Извини, перебью.
Вот. Да. И у меня нету никаких контактов с спецслужбами, никто со мной общаться не хочет, но почему-то мне русские журналисты, русские документалисты не пишут, что надо бы съездить, ну, что их кто-то нанимает, поехать и опросить азербайджанцев, армян, как они там живут в этих прифронтовых районах. Соответственно, я со своей колокольни могу судить то, что мы пользуемся формулярами. А формуляры заполняет кто? Либо представители азербайджанской элиты, которые за нас, ну, они по кавказскому гостеприимству что напишут? Братан, приезжай, мы тебе шашлык сделаем, розами дорогу постелим. А мы потом туда придем, и слава богу, если подойдем подготовленными к тому, чтобы нашим парням там башки не поотрезали. Соответственно, работать уже надо туда идти на опережение, бороться за ума и сердца, сокращать поголовье вербуемого ИГИЛом и тому подобными группировками. Там своих хватает группировок, но которых легко поднять под знамена проекта а-ля ИГИЛ. ИГИЛ же что? Когда сирийская армия в 2013 году практически начала перемалывать эту ситуацию, внезапно в Ираке появился ИГИЛ, о котором никто толком не знал, что такое, с чем его едят. Но внезапно взяли Мосул, внезапно взяли все эти войсковые части. Ни один американский ЧВКшник не погиб. Банки в нищей стране разбиты, внезапно оказались забитыми кэшем, что... Быстренько ИГИЛ себе взяло, приподнялось, и тут раз, весь мир ужасается от ИГИЛ.
Поперло, да.
Да, комрады, не удивляйтесь, что когда начнут Азию поджигать, что ИГИЛ это будет как бы так уже забыто, как Аль-Каида. Сейчас Аль-Каиду уже вспоминают как с ностальгией. Вот когда будут поджигать Азию и Кавказ, мы про ИГИЛ будем вспоминать как об Аль-Каиде. То есть они работают на опережение. Они работают, а мы все время, получается, вторым номером и по формулярам, и по формулярам. Поэтому сейчас раскачивать, ну, тут все как в клубок получается, вот, раскачивать и бояться какими-то там деньгами, за какие-то деньги свои. Элита должна понимать, что без своей страны, без своей армии, со своими бабками, они там никому не нужны, они будут все равно людьми второго сорта.
Ну, хотя... бабки отнимут, это бабки ключевое отнимут сразу. А судьба, вот, Муаммар, вот, ролики про Муаммара Каддафи, можете посмотреть.
Да, поэтому хотите вы, не хотите, много у вас ярдов, мало у вас ярдов, долларов там или евро, сбежите вы туда без своей армии, без своих людей, вы никому не нужны, вам нужен свой народ. Бояться того, что народ требует там пересмотра, ну, выработайте концепцию, придите к народу, повернитесь к нему лицом. Мы, например, предлагаем, как спасти мирное население, ну, вот Васина концепция, да? Ну, вот. Я предлагаю освещать эту концепцию, да, грубо говоря. Ну, повернитесь к народу лицом, не бойтесь его, народ как бы не кровожаден, народ не собирается никого на вилы сажать. Народу надо объяснить и показать, что враг у ворот. Враг у ворот. И враг это не узбек, который метет у вас улицу. Враг чуть подальше, но попытается использовать вот этого узбека. И если мы сейчас заразимся узбекофобией, азербайджанофобией, туркменофобией, это на руку нашему противнику.
Ну как же, национализм, он же так прекрасен. Россия для русских, нет, Москва для москвичей.
Категорически против, категорически не за этих людей, категорически не приветствую. Имперскость, пожалуйста, но имперский взгляд на вещи, он исключает и национализм. Мы должны включать в себя народы и предлагать им светлое будущее, модель какой-то справедливости, равенства в нашем общем доме. Любое причитание, деление людей на копченых и белоликих – это путь в нашем случае, определенном случае, это просто гибель.
Ну, на примере Советского Союза прекрасно видно.
Да, да.
То есть вот ломали по
национальному признаку. Ломали через это, ломали через это. И сейчас специально сегодня сидел, половину доклада просмотрел Яшина против Рамзана Кадырова. кто как хочет относиться к Кадырову. Но когда я просто этот доклад открываю, я не вижу точки зрения, которая за Кадырова. Угу. Я открываю половину источников, которые, ну там ссылки, сноски, я тут же их вбиваю в Яндекс, у меня не было особо много времени посвятить этому, но открываю ссылки. Либо автор не указан, либо на ресурсе вывесено как анонимка, там вот этого убил, того убил, через анонимки. Угу. Можешь ты, как угодно можно относиться к Рамзану, сейчас в Чечне нету того кровавого месива, которое было до него.
И перво-наперво там не убивают русских солдат.
Да.
Если ты папа, да, или там есть мама.
Давайте у этого самого Яшина спросим, когда там была мясорубка, ты где был, щенок? Ты хоть раз вылезал, когда по тебе стреляют?
Боксировал с бабами, там кого-то он там стукнул, я помню, в интернете смотрел.
Вот давай, вот когда, вот сейчас хочешь ругаться с Рамзаном, езжай. Бери, ну ладно, автомат не надо, возьми камеру, иди с сирийскими солдатами в атаку. Посмотри, как льется кровь. Потом посмотри, что делает Рамзан, чтобы этого не было. Пообщайся с Рамзаном, как он засылает туда людей, в Сирию. За тебя с ученым воевать там. И потом уже, обсуждая вопросы миллионов, миллиардов, какие-то ты там, вот то, что предъявляешь. И если сейчас он ждет поляну, то есть он как бы закинул, как бы арканы такие расставил, чтобы типа Рамзан против него в суд подавал. Так ты сам подай в суд. Давай начинай судиться.
Войну фактически прекратил. То есть это чеченцы разбирались с чеченцами. И, как мне кажется, по большей части разобрались. Ваххабитов всех передушил. Почему-то только у Рамзана хватило ума подтянуть знающих имамов, которые местному населению могут объяснить, что ислам, который исповедовали отцы и дети, это правильный ислам. А тварь, которая едет к вам из Саудовской Аравии, это неправильный ислам, который народу не нужен. Да. Обращаю твое самое пристальное внимание. Никто другой этим не занимается. Это он вызывает родителей с вопросами, а что твой сын в горах, говорят, да? Видимо, он тебя отца не слушает, ну, позови его сюда, поговорим. То есть, найдены методы воспитательной работы, он гораздо лучше понимает своих соплеменников, чем тот же Яшин понимает в кавычках русских, не говоря уже про то, что он что-то там понимает в менталитете чеченцев. Чем плох? Ну и самое ключевое, может, Яшин Чечню возглавит, в конце концов, или его друзья возглавят Чечню. Мне интересно послушать мнение чеченцев о Яшине, например, что они думают о нем как политике и руководителе.
Да, вот курды отчаянно бьются с этими, с игиловцами.
Угу.
На весь мир прославленные батальоны курдских снайперш, которые отстреливают игиловцев.
Угу.
У курдов мужики перевелись?
Конечно, нет.
Курды поняли, что есть слабое место в идеологии гиловцев.
Угу.
Ему 72 гурии не дадут.
Если его баба убьет.
Если его баба убьет.
Да.
Подготовили женщин, вывели их на передовую. Не чтобы у них за юбками спрятаться, а чтобы деморализация противника была. Рамзан изучает Коран, умеет, потому что, как правило, многие игиловцы в самом Коране, им фетвы спускают, как вот мы в Сирии сидели, фетва по Твиттеру там пишет один из шейхов.
Угу.
«Братья, вы спрашиваете, где я был 2 недели? Я был у Аллаха». Вот поговорил с Аллахом, и он разрешил вот это, вот это и вот это.
Молодец какой.
Вот это уровень дискуссии вот этих дегенератов, что земля плоская, что самолет поднимается. Если земля вращается, то как самолет относительно ее передвигается? То есть, вот это уровень дискуссии. Рамзан изучает Коран, умеет цитировать Коран, умеет с этими придурками вести диалог и доносить до них, что лучше ты положи оружие и одумайся, чем потом будешь где-то валяться мертвый и нехороший. Что предлагает Яшин для умиротворения Кавказа?
Ничего. Государственный переворот.
Обхаивать?
Смену власти
тупо
и развал
страны. Смену власти и развал? Спасибо, сыты. Вон, больше не надо.
На Украину достаточно посмотреть, как там все
хорошо. Кстати, пускай валит тогда туда. Пусть на окопы идет.
Ну, он свободный человек, он может жить где захочет. Мы ему не указ. Да. Понятно.
Мы люди простые. Ну, мы люди уязвимые. У нас отечество есть. Мы его как-то хотим сберечь.
Да.
А им-то проще. У них... Отечество там, где булочка и круассанчик где-нибудь с кофе. Вот. А нам, мне как-то хочется, чтобы... Я же там с парнями не голубой крови в окопах сижу. Ночую с ними в блиндажах, когда вот нахожусь там в блиндаже, там эту печку буржуйку какую-то греешь. Там же нет вот этих вот Яшиных, еще каких-то. Там парни простые, у которых идеалы простые. Вот эта сторона должна остаться целая. Вот они должны здесь, они несут, они, их убивают, их калечат за их идеалы. А этот клоун не предлагает никаких решений, ну, пожалуйста, давай разнесем все к чертям в пух и прах во имя каких-то псевдо-идеалов каких-то. Где демократия?
Я бы даже сказал, что это не идеалы, это какие-то идиотские капризы, детско-подростковые. Да, вот, да. Мне не нравится, баба-яга против. Ну, дурак ты,
Отсутствие рационального мышления, забитые какие-то догматы абсолютно, пережеванные, вложенные в его уста другими, и хотелки, вечные хотелки.
Где ты занят своей деятельностью, на каких ресурсах, куда народ может бечь и смотреть, что ты делаешь?
Ну, у меня есть в Ютубе мой канал.
Ссылка под роликом.
Вот. Туда выгружаю все, что наделал. Вот. Сейчас у меня остались несколько боев из серии, которые уже, получается, 2-летней давности. Угу. Но они фантастические. Угу. Очень красивые. Сейчас надеюсь их смонтировать, выставить. Потому что там парни геройские работали. Надо показать, как они работали. Просто потом уехал из серии, не было времени этим заниматься, монтировать. В Новороссии было много обязанностей по... В серии было просто снял, смонтировал. Здесь приходилось еще наладить контакты, выйти там, бла-бла-бла.
Канал на Ютьюбе, что еще?
Присутствую в ВКонтакте. Вот. И что еще? То все, Фейсбук номинально висит, но я там не очень удобная для меня площадка.
Ну, спасибо за познавательный рассказ. Надеюсь, чем сможем, поможем. Если народу побольше для чего-то привлечь, обращайся. Всегда рад видеть, слышать, что могу, помогу.
Спасибо. Очень приятно познакомиться.
А на сегодня все. До новых встреч.